Вечернюю программу «Радио Славия» продолжает радиожурнал «Университет», ровесник Новгородского университета.
Первая научная книга по математике создана здесь, в Антонио Монастыре.
Много времени учебы у меня занимает. На выходной семейная жизнь.
Мы должны были создать новую генерацию и ученых, и специалистов с высшим образованием.
Моих главных предназначений на Земле – это просветительская работа. В самом ее глубинном смысле.
Не было допустить, все ужасно. Тяжело мне все сделать.
Лекции, семинары. Интересно все, читаем много.
В новгородской студии Любовь Лазина. Добрый вечер всем, кто слышит нас в эти минуты, и коротко о темах сегодняшнего выпуска. Когда проректор по международной деятельности Новгородского университета Михаил Певзнер впервые приехал в конце 80-х в составе делегации новгородцев в Билефельд, то услышал фразу «русские пришли». И вот уже партнерству двух городов исполнилось 30 лет. В конце мая в Билефельде состоялись торжества по этому поводу. Выезжала туда и большая делегация Новгородского университета. В гуманитарном институте в Антонове работает книжная выставка «Антониев монастырь. Святое место земли новгородской». Здесь можно ознакомиться с научными статьями, сборниками и изданиями, которые посвящены православной культуре, в том числе монастырской, развитию Антониева монастыря вплоть до сегодняшних дней. Особое место уделено собору Рождества Богородицы, который в этом году отмечает свое 900-летие. В этом году 6 студентов Новгородского университета будут получать именную стипендию мэра Великого Новгорода. На последнем ученом совете вуза им вручили соответствующие сертификаты. Претенденты на стипендию должны не только отлично учиться, но и вести научно-исследовательскую деятельность, а также участвовать в общественной жизни. Среди нынешних стипендиатов будущий учитель химии и биологии, студентка 4 курса Виктория Архарова. И рубрика о русском языке в радиосериале «Имя собственное» дошла до времен революционных, когда христианские имена и святцев были объявлены пережитком прошлого, и началось ничем не ограниченное, кроме идеологии, конечно, имя творчества. Одни аббревиатуры чего стоят: «Рожблен», «Рожденный быть ленинцем», «Пятивчет», «Пятилетку в 4 года» и «Доздраперма», «Да здравствует 1 мая». Об этих и других событиях в ближайшие полчаса. Вы слушаете радиожурнал «Университет» из Великого Новгорода. Когда проректор по международной деятельности Новгородского университета Михаил Певзнер впервые приехал в конце 80-х в составе делегации новгородцев в Билефельд, то услышал фразу «русские пришли». И вот уже партнерству двух городов исполнилось 30 лет. В конце мая в Билефельде состоялись торжества по этому поводу. Выезжала туда и большая делегация Новгородского университета. Они даже возили хор немецкой песни и ансамбль «Ярославна». Впрочем, решали там и деловые вопросы. Был подписан договор о сотрудничестве с новым партнером, Университетом технических наук Билефельда. Мы записали большой разговор по этому поводу с Михаилом Певзнером. Сегодня первая его часть.
Михаил Иванович, ну, мне это казалось, что недавно, на самом деле уже давно, мы как-то с вами беседовали, может быть, это дело было зимой, и вы еще только готовились к поездке в Билефельд в майские дни, когда 30-летие партнерских связей Великого Новгорода и Билефельда будут отмечаться, и вот эта поездка уже позади. Давайте наш разговор разделим на две части, то есть первое, все, что касается празднования 30-летия, и вторая часть, все остальные вопросы, которые вы там решали по ходу дела. Так вот, все, что касается 30-летия. Большая ли делегация выезжала?
Ну, во-первых, была городская делегация. Администрация города Новгорода была представлена фактически двумя представителями. Делегация университета, которая насчитывала около 30 человек, была самой представительной. И нам, конечно, было очень приятно, что Новгородский государственный университет оказался в центре празднования этих событий, поскольку партнерство городов для нас очень и очень значимо. Потому что университет всегда активно сотрудничал с университетом города Билефельда. У нас было очень много совместных проектов, интенсивный такой обмен учеными, обмен делегациями, обмен студентами и преподавателями.
А напомните вообще, когда сотрудничество университета-то началось с высшими учебными заведениями Билефельда? Вот городам-партнерам 30 лет.
Но здесь было много разных этапов. В 1987 году был подписан договор о партнерстве между между городами. Уже через год был подписан договор между университетом города Билефельда и Новгородским педагогическим институтом. В 1988 году была первая частная поездка новгородцев в город Билефельд, в котором принимал участие, в частности, я, как частное лицо в то время. И затем начались интенсивные контакты. Но можно сказать, что с 91 года, когда состоялся первый семинар по дидактике высшей школы в городе Билефельде, в котором приняли участие деканы и руководители кафедр Новгородского пединститута, началось такое систематическое, очень интенсивное и очень плодотворное сотрудничество.
Вы когда тогда поехали в Билефельд? Это была вообще первая ваша поездка за границу? Мы же тогда особо выездными-то не были?
Нет, это была вторая поездка моя в Западную Германию. Она, конечно, была очень и очень необычной, поскольку тогда мы еще проходили через границу между Германской Демократической Республикой и ФРГ. И я помню, как с большим любопытством пограничные смотрели на наши паспорта с серпом и молотом и говорили, а что, собственно говоря, вы забыли на Западе и зачем вы туда отправляетесь. И вообще было очень сложно переехать из ГДР в ФРГ, где нас уже встречали на автомобилях представители города-партнера. И самое интересное было, наверное, то, что когда мы приехали, мы все жили в семьях, и мы вот приехали к дому, где предстояло нам проживать, это уже было был час ночи, когда мы добрались до улицы Шелпсхайда, где, в частности, я проживал. И я помню, как жители этой улицы, что очень необычно было для немецкого города, и дети стояли на улице и с любопытством рассматривали, кто приехал, и прозвучали слова, известные со времен войны, «русские пришли».
Ну, прием был какой? Теплый, хороший?
Прием был очень теплый. Было очень большое любопытство, я бы сказал, большой интерес. Было очень много интервью, но поскольку я владел немецким языком, мне приходилось практически каждый день давать интервью самым таким влиятельным немецким радиостанциям, корреспондентам различных СМИ, газет. И просто было очень много бесед с жителями города Билефельда и с официальными лицами, и с представителями школ, университетов. Это была незабываемая поездка, это было фактически вот такое открытие Запада. И большое было желание сотрудничать с Россией. Огромный интерес был. Это еще был период Советского Союза, период перестройки. Но известно, что перестройка, Горбачев вызывали такие эйфорические настроения в западных странах. Но это было и начало сотрудничества. И тогда мы впервые посетили университет с частным визитом, но уже рождались планы.
Ну, теперь действительно за плечами уже тоже почти 30 лет сотрудничества высших школ. И понятно, что вам хотелось поехать, и большой делегации вас приглашали. 30 человек. Как удалось, в общем-то, в непростое время вывести, кто входил в делегацию?
Были официальные лица. Делегацию возглавлял ректор нашего университета Виктор Рубич Вебер. Но в основном это были студенты, которые представляли разные направления, творческие наши коллективы.
Вы даже коллективы повезли. Хор немецкой песни, я слышала, есть.
Совершенно верно. И наш коллектив «Ярославна», и хор немецкой песни. Это было очень непросто, но студенты изъявили желание поехать за собственный счет. То есть они сами оплачивали себе дорогу, университет оказывал небольшую помощь. Но нужно сказать, что город и наш новый партнер, Университет прикладных наук, с которым мы только подписали договор во время торжественного мероприятия, которое было посвящено 30-летию, оказали огромное гостеприимство, я бы сказал, безграничное. Вообще наших студентов бесплатно поселили, обеспечили бесплатным проездом в городском транспорте. Они получили в течение недели бесплатное питание в студенческой столовой. Они могли бесплатно посещать концертные залы, музеи, выставки, бассейн. То есть никто не пожалел. Все студенты вернулись с огромными впечатлениями и желанием продолжать вот такую дружбу и сотрудничество.
В гуманитарном институте в Антонове работает книжная выставка из фондов научной библиотеки Новгородского университета «Антониев монастырь. Святое место земли Новгородской». В течение месяца преподаватели, студенты и все желающие могут ознакомиться с научными статьями, сборниками и изданиями, которые посвящены православной культуре, в том числе монастырской, развитию Антониева монастыря вплоть до сегодняшних дней. Особое место здесь уделено собору Рождества Богородицы, который в этом году отмечает свое 900-летие, сказала в разговоре с нашим корреспондентом Екатериной Валовой сотрудник научной библиотеки университета Наталья Морылева.
900-летие со дня основания главного собора Антониева монастыря, собора Рождества Богородицы, отмечается именно вот в этом году. То есть ровно 900 лет назад собор был заложен стараниями основателя обители Антония Римлянина. Поэтому два больших раздела выставки посвящены вот именно личности Антония Римлянина, которую мы знаем прежде всего по житию и по свидетельствам той эпохи, и самому монастырю, его 900-летней истории, которая включала в себя очень много. И строительство собора Рождества Богородицы, и различную духовную, культурную деятельность, такую, как, например, деятельность Кирика Новгородца, известнейшего русского ученого математика, доместика и руководителя хора, и человека, писавшего богословские труды. В общем, удивительная личность. Ему тоже посвящен один из разделов выставки. Ну и, конечно, история учебных заведений, которые на территории Антониева монастыря уже практически с 1740 года беспрерывно существуют. Начало семинария, ее замечательные ученики, преподаватели, знаменитые люди, вышедшие в светскую жизнь, светскую деятельность, и религиозные иерархии, и митрополиты, и архиепископы, и святые Русской православной церкви, такие как Тихон Задонский, Феофан Затворник. И, конечно же, деятельность современная. То есть в 20 веке различные педагогические учебные заведения, которые здесь существовали, до сих пор существуют. Гуманитарный институт Новгородского университета. Вот всему этому посвящены разделы выставки. Так что вот по этим разнообразным темам читатели могут в течение, наверное, месяца прийти в зал нашей читальной библиотеки и познакомиться с книгами.
Наверное, было очень сложно отбирать материалы. Наверное, очень много разнообразных научных статей, книг.
Ну, отбор по-разному. Во-первых, с помощью источников различных и наших каталогов, и картотек. И создавались уже книги такие, например, как книга Людмилы Андреевны «Секретарь», которая имеет огромный пристатейный и прикнижный список литературы, на который мы тоже опирались, подбирая для этой выставки. Ну и в конце концов, знаете, как сейчас много говорят об едином информационном поле, когда начинаешь что-либо искать по какой-нибудь теме, очень многие материалы словно сами приплываются к тебе в руки. Ну, когда ты сосредоточен на какой-то проблеме, то действительно. Поэтому самые разнообразные источники поиска и интернет, и наши каталоги, в общем, везде, где только можно, все это подбиралось.
Здесь можно увидеть, начиная от жития Антония Римлянина, заканчивая чем? То есть разброс огромен.
Заканчивая вот современными проектами по организации нового пространства на территории Антониева монастыря. Потому что вот там есть статьи буквально вот последних лет, русский Кембридж, там новая жизнь Антонова. Ну, то есть вот как бы речь идет о том, что та духовная жизнь, которая началась 900 лет назад здесь, она имеет перспективу еще 900 лет, надеюсь, продолжаться.
Есть какие-нибудь раритетные здания?
Ну, из редкого фонда у нас представлены. Правда, это, к сожалению, не настоящие издания, это копии, потому что самих книг у нас нет. Но еще дореволюционные издания, посвященные празднованию 150-летия семинарии, это было в конце 19 века. Затем историк семинарии Смирнов, выпускник же Новгородской семинарии, написал свою книгу книгу, у нас тоже есть ее копия. Ну и, наконец, поскольку у нас здесь была очень ценная библиотека, библиотека Феофана Прокоповича, которая входила в библиотеку Новгородской духовной семинарии, вот в XVIII веке опись этой библиотеки, она реально существует у нас в архиве, и вот копия этой описи с возможностью познакомиться с репертуаром библиотеки XVIII века тоже представлена на этой выставке.
Опись есть, а книги есть?
А книги нет, книги еще в начале, в 20-е годы были увезены в Санкт-Петербург, в библиотеку Салтыкова-Щедрина. Там, к сожалению, не сохранены как единое целое, рассыпаны по различным отделам. Плюс еще был пожар, и часть книг погибла.
Да. Хотелось бы, наверное, иметь какую-то часть.
Ну, у нас исследователи, наши преподаватели, Солоников, Григорьева, вели такие исследования, пытались восстановить репертуар. Много публикаций по этому поводу на этой выставке. Поэтому вот представление о том, какова была эта библиотека, уникальнейшее собрание XVIII века, получить с этой выставки можно. Но сами книги, к сожалению, подержать в руках нет.
Вы когда готовили эту выставку, перебирали, пересматривали, что-то для себя новое, интересное подчерпнули? Это же каждый раз наверняка что-то открывается.
Ну, вы знаете, человеческая натура такова, что все знать невозможно никогда и никак. То есть все время открываются какие-то новые знания, да, и вот о людях очень интересны тех, кто учился в семинарии, например, такие как Смирнов. Это уже не историк, а другой Смирнов. Он был, стоял у истоков музейного дела в Новгородской губернии, уже послереволюционной. Порфиридов тоже занимался музейным делом. Выпускники Духовной академии. Я нашла очень много интересных публикаций, статей, которые они писали о том, что из себя представлял Новгород послереволюционных. Угу. Да, и воспоминания о Новгороде периода 17-30-х годов Порфиридова. Много интересного, которые помогает нам вот о нашей истории, о нашем прошлом почерпнуть сведения.
Продолжаем выпуск радиожурнала «Университет». В этом году 6 студентов Новгородского университета будут получать именную стипендию мэра Великого Новгорода. На последнем ученом совете вуза им вручили соответствующие сертификаты. Напомним, стипендия мэра назначается 7-й год подряд и составляет 2100 рублей. Претенденты на нее должны не только отлично учиться, но и вести научно-исследовательскую деятельность, а также участвовать в общественной жизни. Среди нынешних стипендиатов будущего учитель химии и биологии, студентка 4-го курса Виктория Архарова, с которой нам удалось познакомиться.
Виктория, скажите, а вы первый раз получаете эту стипендию мэра Великого Новгорода?
Да, первый раз.
То есть 4-й курс и все 3 предыдущие прям-таки на отлично?
Да, с 3-го курса я получаю просто повышенную научную стипендию, а вот в этом году подали заявку на стипендию мэра и победила, прошла.
Отлично просто, а трудно учиться действительно на пятерке? Для меня, понимаете, химия, биология еще ладно, а химия – это просто какой-то сложнейший предмет. Может быть, потому что у меня в школе не очень хорошо преподавали.
Но на самом деле, да, учиться сложно, тем более, что мы при поступлении не сдавали ни биологию, ни химию, мы сдавали обществознание как учителя. И, конечно, очень сложно, но как бы мы стараемся, работаем над собой и получаем такие соответствующие результаты.
Вы поступали на учителя прямо сознательно?
Ну, это был один из путей, куда я могла поступить, и да, я в итоге выбрала его.
А куда вы вообще поступали?
Ну, еще планировалось на архитектурное.
Разные такие сферы деятельности.
Да.
Тогда было сложно просто с выбором?
Ну, не то, что было сложно с выбором, а я заканчивала еще художественную школу. То есть я люблю и рисовать, и мне нравится вообще в целом архитектура. Но и тем не менее у меня родственники, папа тоже заканчивали этот институт. И есть некое такое рвение к биологии. Поэтому и там, на самом деле, на моем факультете, на моей специальности очень сильно пригождаются вот эти навыки рисования. Так что я угадала, куда поступила.
А вы новгородка?
Да.
Ну вот скажите, папа, который окончил этот институт, советовал вам или говорил, нет, все-таки архитектура?
Он советовал. Он говорил, что я буду очень рад, если ты поступишь сюда.
А он кем работает?
Ну, он сейчас работает не по специальности, а он занимается автомобилями.
А вы кем будете работать? Четвертый курс. Вы бакалавриат будете оканчивать или...
Мы бакалавриат, но мы учимся 5 лет. Но я уже планирую, что, возможно, на будущий год пойти в школу на учителя биологии хотя бы на полставки, чтобы нарабатывать какой-то опыт.
Так, опыт вам понадобится для того, чтобы работать в школе, или просто опыт всякий хорош?
Ну, опыт всякий – это хорошо, но их все-таки хочется, да, получить опыт преподавания.
То есть вы планируете в дальнейшем работать в школе?
Думаю, да.
Дети вас не пугают?
Ну, немножко пугают, но мы уже были на практике, и поначалу пугает, да, а потом затягивает.
То есть все-таки затягивает?
Да, сложно, но затягивает.
Чем же затягивает профессия учителя?
Когда ты сам много знаешь интересного, важного и полезного, очень хочется это преподнести детям. И особенно радует, когда ты видишь глаза школьников, глаза учащихся, им интересна тема, им интересно то, что ты им рассказываешь. Они с радостью идут на твой урок, подходят после урока и говорят: нам было интересно, спасибо за то, что вы нам рассказывали сегодня, вот все в этом духе.
А вообще бывают такие школьники, скажите мне, вот если судить по сериалу «Школа»?
Бывают. Тяжело, конечно, очень с ними, но при помощи старших преподавателей, старших учителей справляемся с ними.
Ну вот я сейчас поясню радиослушателям, что вы такая прямо тоненькая, хрупкая блондинка с длинными волосами, а химия и биология – такие предметы, которые к старшим классам, так сказать, ближе. Вот я вас не представляю один на один, когда не будет старших товарищей.
Приходится включать строгость, уже убирать улыбки, разговаривать с учащимися строго, там, может быть, лишний раз по столу стукнуть и, в общем-то, слушаются. Все-таки они воспринимают как учителя.
Правда?
Да, бывает.
А вот говорят, сегодня детям в школе неинтересно, в интернете интересно, а в школе нет.
Есть такое, к сожалению. Ну, как есть дети, которые подходят к тебе и им интересует твой урок, а есть такие, которые как бы сидят на последней парте, копаются в телефоне, и им, в общем-то, это и не интересно.
А в своем учебном процессе в институте что скажете? Насколько все это серьезно, интересно, качественно?
Я очень довольна своим институтом. Преподаватели очень грамотно, интересно излагают свой материал. Ну, редко такое бывает, что ты сидишь на лекциях, например, на занятиях, а тебе скучно. Всегда какие-то темы животрепещущие поднимаются, рассказываются интересно, и ты приходишь с удовольствием на эти занятия и занимаешься.
Вы говорите, когда знаешь много интересного, хочется передать это другим.
Да.
Неужто в химии и биологии есть что-то такого много интересного?
Ну, в биологии больше того, что можно интересного рассказать, но, тем не менее, и в химии тоже достаточно хватает интересных вещей. Ну вот мы сейчас работаем над проектом, например, исследовательская работа для школьников, для учащихся. И у нас накопилось уже много материала, которым можно поделиться со школьниками, провести с ними какие-то интересные работы.
А на какие темы проводятся исследования со школьниками?
Ну вот у меня, например, разработан курс элективный «Живописная химия», где мы разбираем, например, разнообразные краски, составы красок, в то же время знакомимся с направлениями живописи и картинами, например, вот.
Правда, интересно, на самом деле. Ну, вы говорите, учиться сложно, а многим приходится жертвовать, чтобы все-таки учиться на отлично.
Сном.
И только о личной жизни.
Ну, если все грамотно совмещать, то нет, не приходится жертвовать.
Все, я желаю вам удачи. Спасибо большое.
Спасибо.
А сейчас время и место нашей постоянной рубрики о русском языке и слово ее ведущей, профессору Новгородского университета Татьяне Шмелевой.
Добрый вечер, дорогие новгородцы. Продолжается наш сериал «Имя собственное». Серия 7. В предыдущих сериях мы говорили об именах, да? Ну, крестильных, христианских, которым пришлось пережить встречи с русской произносительной, так сказать, системой, да? Русской грамматикой, русской культурой, ну, крестьянской в основном. И сегодня мы поговорим о том, что случилось с этими именами в 20 веке. Так коротко я сказала, что отменили их как бы. А что произошло конкретно? И мы с вами в очередной раз обратимся к словарю, я все время к нему обращалась, Александры Васильевны Суперанской, и посмотрим, что там про 20 век. Ну, значит, мы сказали, да, что церковь уже не была единственным институтом, кто давал имена. А кто же, кто пришел на смену? Это родители младенца, и в помощь им, конечно, власти кое-какие усилия проявляли, не оставили наедине с этой тяжелой проблемой. Но вот, оттеснив субъект именования, советская власть подняла руку и на сложившийся именник. Христианские имена были объявлены несоответствующими новым жизни, пережиткам прошлого, и их надо было чем-то заменить. Чем? Вот очень интересно, где вообще это можно было бы узнать? Это можно было узнать в календаре. Вот, значит, в книге «Суперанское словарь» опубликован такой фрагмент словаря, изданного в Ленинграде в 1925 году, и наверняка тогда его читали новгородцы, потому что Новгород, как вы знаете, относился к Ленинграду. Вот почитаем кусочек, да? 7 февраля родился автор утопии Томас Мор. Это было в 1478 году. Предложены имена Мора и Томас. Хорошо. 25 февраля, значит, там называется дата, я буду их пропускать, да, учреждена медико-хирургическая академия в Петрограде. Предлагается имя Академа или Академа. 10 апреля, ну, там давно, произошла демонстрация чартистов в Лондоне. Предлагается имя Чарта. Ну, хорошо. 7 мая. Кентальская конференция. Понятия не имею, где она была, что это такое. Предлагается имя Кенталина. Ну, и так далее, и так далее. Последнее мне очень понравилось из этого фрагмента. 27 сентября. Открыта первая железная дорога в Англии. Предлагается имя Желдора. Ну, чудесные, прекрасные имена, как вы видите, да? Но интересно, что принцип совершенно тот же, как и в святцах. То есть имя привязано, ну, как в святцах, к человеку, который в это время ушел, как правило, да, там умер, погиб, не знаю, растерзан львами. А теперь выбираются какие-то совершенно светские события, и книга вышла, конференция, забастовка, значит, железную дорогу построили, и образуется имя. Замечательно совершенно, да? Но, значит, предлагали вот такие имена от географических названий. Например, Алтай, Бугуруслан, Урал, Ангара, Онега, ну и так далее. Я вот знаю Сакмару Георгиевну Ильенко, это профессор Петербургского университета, ее зовут Сакмара. Я как-то ее спросила: Сакмара Георгиевна, что у вас за имя такое? Она говорит, это название реки на Урале, где встретились мои родители. Это, оказывается, вот было предложено. Вот географические имена, да? Это какая-то такая перетасовка ономастического пространства. Возьмем географические имена и сделаем именами людей. Значит, что же хотела вот советская власть изменить? Имена теперь значили только то, что их носили святые до этого. А новые имена должны были нести новые смыслы новой жизни. И, как мы видим, да, Желдора – прекрасный, совершенно новый смысл. После 30-го года публикация имен в словарях прекращается. Но имя творчества, как бы ему дан был толчок. Вот основная идея – это новые реалии, да, отразить. Ну, такие были имена. Баррикада – красивое женское имя. Антенна. Трактор. Атеист. Смотрите. Октябрь, и даже такое имя двойное, так сказать, 7 ноября. Ну, кроме того, граната, ракета, звезда – хорошие имена. Невероятной новацией стали имена, такие сложно сокращенные, аббревиатуры, говоря. Этого не было никогда, но уже аббревиатуры наполнили жизнь, так сказать, советскую. Все эти совнаркомы, колхозы, комсомолы – уже все. И вот на этом фоне стали предлагать такие имена. Например, «Эдил». Это что это означает? Это девочка имени Ленина. Эдил, да? Или 5 в чет. Звучит так, пятилетку в 4 года. Ну или, например, 8 март. Ну, понятно, это 8 марта. Карм. Это Красная Армия. Юната. Юный натуралист. Значит, Любестина. Люби истину. Значит, или, например, Рож Блен. Рожденный быть ленинцем. Ну и знаменитая Даздраперма, которая, значит, вбирает в себя лозунг «Да здравствует 1 мая». Ну, кажется, это очень фантастично. Но между тем, вот и сейчас еще жив такой знаменитый журналист Мелор Стура. Как-то его имя не удивляет, потому что такая фамилия у него абхазская. И кажется, ну, какое-то имя не русское. А я прочитала, он пишет: «Мой отец, ему уже 90 лет, наверное, мой отец был большевик, и он назвал меня так. Маркс Энгельс, Ленин, Октябрьская революция. Все по одной, вот это называется, инициальной аббревиатурой, получился Мэлор. В общем, прививалось это очень активно, и расшифровывать приходилось вот в духе времени. А вот что еще предлагалось. Брать готовые имена, а расшифровывать их так, как будто бы они были аббревиатуры. Ну, например, было такое имя Гертруда, мы знаем из Гамлета, да, Гертруда. Ее стали расшифровывать как Герой труда, да, или там Лина. Ну, такое имя. Лига наций, или Рената – это революция, наука, труд. Ну, в общем, даже такие были имена Ор и Рикс. Октябрьская революция и Рабоче-крестьянский союз. Да, это были и мужские, и женские имена. Ну, вот, значит, работало и суффиксальное образование. То есть вот такие суффиксы. Например, суффикс «ина». Да? С его помощью имена женские, естественно. Октябрина, Правдина – это в честь газеты, вы не думайте. Да. Капиталина, Капиталина – в честь капитала Маркса. Хотя было старое, пережиток прошлого времени – Капиталина, Капитолина, да? Или Ритмина, Цветина, Тайгина, пожалуйста. А вот мужские, значит, они либо были без окончания, как мы говорим, с нулевым, да, окончанием, либо с окончанием «и». Такие имена. Агит, да? Автор – хорошее тоже имя, да? Индустрий, энергий, вот так. Ну, в общем, масса интересных вещей. Эти новые имена даже нарушали русскую фонетику. Если, помните, мы, значит, эти крестильные имена приспособились, то эти не взирали на русскую. Например, в русском языке у нас нет слов, которые начинаются на «э». Ну, только «эван», да, «этот», вот эти. А вот эти имена новые были как раз на «э». Ну, «эр», «электрон». Вот со мной на курсе училась девочка Людмила Электроновна. Это реальный, известный мне факт. Эльрат, Мартен, значит, Эврика, Эдда, Электра, Аэлита. Это все было совершенно ненатурально для русского языка, для русской фонетики, но, тем не менее, это все насаждалось под знаком новизны. Итак, имена стали областью языкового творчества, свободы от всяких рамок, ну, кроме идеологических, потому что нельзя было предложить имя царь, там, монарх или что-нибудь такое, только все должно быть так. Интересно, что вот при такой свободе не отказались от заимствований из других языков, что, в общем-то, было в основе христианского именника. Но среди новых имен были такие, значит, из европейских и восточных языков, что, конечно, невозможно, да? Рудольф, Альберт, Тимур, да? Берта, Берта, Беата, Лейла, Гюзель. Вообще это, значит, русских людей, девочек начинали так называть. Но и самое интересное, что хотя святцы были как бы отринуты, но оттуда нашли очень редкие, почти неиспользованные имена, и вот их тоже как бы включили. Например, такие Август, Аврелий, да, ну, Гор, Март, допустим, Августина, Виктория, это было довольно новое имя, да? Мартина и так далее. Новелла, Новелла Матвеева, вот мы знаем, да? Ну, в общем, сегодня говорят, что они такие устаревшие, но тем не менее интересная такая, да? С одной стороны, святцы оторли, но то, что там как бы не запятнано употреблением, предлагалось. Ну вот к 40-м годам это творчество утихает и постепенно возвращается к традиционному имениннику, потому что все-таки сейчас уже без смеха мы не можем на это. И в конце века расширился этот список, да, чаще стали появляться Иваны, Мария, Анастасии, но отголоски вот этого своеволия и сегодня известны. И интересно, что в мае прошедшем Госдума приняла закон, запрещающий регистрировать имена, это я цитирую, содержащие бранные слова, указания на ранги, должности, титулы, цифры и буквенно-цифровые обозначения. Что это означает? Это значит, что в ЗАГСах кто-то приносит такие предложения для своих детей, состоящие из бранных слов, ну, что это такое вообще, цифры буквенные, ну, есть там у нас, значит, один такой известный прецедент. То есть этот закон направлен на поддержание традиционной системы имен, да, которая вот так вот была почти, казалось, разрушена в 20 веке. Ну, а почему так произошло, почему так происходило и почему вернулись, мы поговорим в следующей серии.
И на этом наш выпуск завершен. Сегодня вечером, 13 июня, за режиссерским пультом были Марина Владимирская и Юрий Ванчусан, в студии Любовь Лазина. Всего вам доброго.